Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Мертвый лежал я под Сыктывкаром. Тяжелые вороны меня протыкали. Лежал я на рельсах станции Орша. Из двух перспектив приближались гримерши со расческами, заткнутыми за пояс. Две гримерши нашли на Луне мой корпус. Одна загримировала меня в скалу, другая меня подала к столу. Клетка грудная, разрезанная на куски, напоминала висячие замки. А когда над пиром труба протрубила, первая взяла, проторубила, светила галечной культуры, мою скульптуру тесала, любя натуру, ощутив раздвоение, я ослаб. От меня отделился нагретый столб черного света и пошел наклонно, словно отшельница колонна.
Алексей Парщиков читал стихотворение «Две гримерши». Этот замечательный голос теперь можно услышать только в записи. 3 апреля поэт умер в Кёльне после тяжелой болезни. «Знаю, что видим», — написал Алексей Парщиков на моем экземпляре сборника «Выбранное», подразумевая и свои рентгеновские снимки, которые стали обложкой книги, и свое умение видеть скрытые взаимосвязи предметов и явлений. Имя Алексея Парщикова впервые появилось в печати 25 лет назад. В журнале «Литературная учеба» была опубликована его поэма «Новогодние строчки». Эту публикацию показал мне поэт Аркадий Драгомощенко.
Аркадий, вы, должно быть, помните, почти четверть века назад это было, когда мы познакомились с Алексеем Парщиковым. Это, если не ошибаюсь, было начало 85-го года, и услышали его первые стихи, приняли его поэтику мгновенно и восторженно. Поэму «Я жил на поле Полтавской битвы», стихотворение «Две гримерши», «Землетрясение в бухте Ц».
Странная вещь, дело в том, что у меня плохо с хронологией, может быть, это было даже несколько раньше, потому что к 85-му году относится другое событие, которое связано с Лешей Парщиком, я на него остановлюсь позже. А то, что это было просто событием, и это восхищением, это глава о производстве оружия, первая пушка, которая была рассчитана на любопытство врага, оно дало возможность сразу представить совершенно иного поэта. Его логика высказывания определялась совершенно иной психологической машиной восприятия. Он обычно рассматривал явление как бы из обратной перспективы. Вот его интересовала природа деревьев, которые, сгибаясь, порождают ветер, а совсем не наоборот, то есть деревья пнутся от того, что дует ветер. Вот эта сверхчувственная реальность стихи оказывается стратегией достижения совершенной реальности. С одной стороны, поверхностно эти стихи, ну, в какой-то мере, в общем-то, были декламационными, да, но в них уже как бы светилась совершенно другая материя.
Злобные зайцы и непредсказуемые, словно осколки серой чиркнувшей спички.
Да, да. Помните, был у Кшишева заносчив фильм «Структура кристалла». Там, сбежавший в деревню от каких-то тягот идеологии физик, показывает приятелю невообразимую машину, которую он создал. И провода, там мониторы, какие-то лампочки и прочее. А приятель спрашивает, а зачем эта машина? Физик отвечает, она просто работает, она прекрасна. И вот эти стихи в какой-то мере имеют отношение, собственно, вот к этому подходу. Такое нетранзитивное, вот нерепрезентативное действие поэтического языка, с одной стороны, его завораживало, а с другой стороны, он не мог оставить вот эту, ну, я бы сказал, милую вещественность, которая с годами, конечно же, истончалась, хотя становилась прихотливее. Ну, он менялся, менялась его вселенная, это понятно.
Наши молодые слушатели, я думаю, даже не смогут вообразить, какой революционной тогда казалась эта поэтика, сколько было споров и как невероятно сложно было это опубликовать, помните?
Да, ведь, собственно, только благодаря Кальпидису, это группы, да, Жданов Иван, Кутик, Леша Парщиков. А, собственно, критика даже по тем разрозненным публикациям просто объявила им войну.
Это был журнал «Литературная учеба», который впервые произнес слово «метаметафоризм».
А, ну, тут уже нельзя понять, кто первый его произнес. То ли Кедров произнес его, то ли Эпштейн. Но, тем не менее, слово осталось. Хотя, может быть, оно не очень точно, но, тем не менее, оно уже является собой другой какой-то понятие.
Аркадий, вы сказали вначале, что хотели вспомнить что-то из 85-го года, связанное с Алексеем Парщиковым.
Я просто всегда восхищался его совершеннейшим, пристальным, неутолимым любопытством к разным механикам. Он обожал размышлять о механике галактик, звездных механиках, велосипедных колес, детских железных дорог. И в эту пору, вот я не помню точно, 85-й, или, может быть, немножечко все-таки это раньше, или, может быть, позже было, он на день рождения привез мне ксерокопию книги Коношина «Это сантоведение». Это Борхесу даже во сне не могла прийти в голову идея подобной таксономии мира. вот это тоже очень интересно, потому что это те вещи, которые притягивались к нему. То есть он привлекал эти вещи к себе.
И вас объединяла любовь к творениям философа Сковороды, я помню.
Да, да. Ну, Сковорода как-то пришел тоже совершенно, как-то сандоведение неожиданно совершенно, потому что он тоже был несколько причудливым, скажем так, философом. Но неожиданно совершенно, потому что он рассматривает мир как книгу, да, вот такое как бы библейское возвращение рассмотрения мира как книги. Вот книжную культуру, да, книги как некого элемента барокко. Ну, это уже все известно всем. Повторять, я думаю, не имеет смысла. А познакомились мы так, мне кажется, я не знаю, может быть, это все неправда уже. Мы познакомились у Саши Зельдовича в Москве, когда Саша снимал «Закат», и мы, набившись человек 9 машины его «Жигули», мы ехали, и Леша просил его устроить консультантом по сексуальным вопросам на фильм. Ну и все как бы серьезно обсуждалось, в общем, задачи, роли и так далее.
Тассентоведение, о котором говорил Аркадий Драгомощенко, это принцип классификации всех реальных объектов, изложенный в брошюре, изданной в 1972 году в Сибири. Алексей Парщиков был увлечен идеями Владимира Калушина, предложившего новые принципы установления соответствий между явлениями. Мы обсуждали возможность переиздания классификации Калушина, о которых Парщиков отзывался как о бесконечной поверхности космической фигуры, которая монтируется с другими фигурами, образуя кластеры и поперечные. Личные эволюционные потоки. О том, что и сам Алексей Парщиков в своих стихах устанавливает новый порядок мира, говорит писатель и художник Юлия Кисина.
Алеша Парщиков огласил мир как всеобъемлющую машину. Он поступил с поэзией, как в свое время Маяковский. Впустил в нее современность. Развешил новые технологии. Позволил спрягать все совсем. Механику и химию, школьный кабинет и вульгарную мессу финансов. Это поэма «Деньги». В результате машина превратилась в храм, а храм в машину. Для того, чтобы эта машина функционировала, он разъял ее на отдельные составляющие и выстроил в сверхновом порядке, уравняв неразрешимые иерархии. В этом новом порядке земля конусообразна и поставлена на острие. Хранитель зообиокабинета, в котором чернильная пыль навеки осела на пальцах всевидящего подростка и вечного школьника, поэт обращается к зоопарку Хлебникова, где звери выходят после потопа новой азбукой. Овца, пчела, лошадь, дельфины, кошка, живое стекло, закопченное адом, все святые. Мир природы легко и одновременно мучительно переходит в мир предметов, и эти предметы начинают взаимодействовать друг с другом вице-верса, как живой и животный механизм. Поэтому у него металлические кроты, заводные вороны, жабы-шкатулки, зайцы-кавычки. И наоборот, башня выгибается, как богомол, и стерегут нас мускулы песка. Метафора напряженная, как заведенная пружина часового механизма, постепенно раскручивается, приводя в движение природу и ее чертеж. Она всегда неожиданно узнаваема и неузнаваема неожиданно, поэтому она пугает восторгом. Она уравнивает чувственность и смыслообразование. Навоз и бензин сводят их в единый поток и используют, казалось бы, в первый момент не по назначению, чтобы в следующий огорошить функциональностью, в которой обнаруживается единство знаменателя вещества и энергии. Поэзии стало позволено быть громоздкой, густой и визуальной тем зрением, которое впускает глаз внутрь вещества и одновременно позволяет ему наблюдать. Эта машина, мир, наблюдающий за собой и осознающий себя сферически тысячеглазо во всех направлениях, как его зеркальный глобус. Позволю себе процитировать Генри Миллера, который описывает свое зрение, глаз-машину, невероятно родственную поэзии Парщикова. «Фундаментом мне служила гранитная скала, на таком же камне воздвигали небоскребы. Мои корни ушли далеко вглубь земли, а мой скелет был изготовлен из стали, клепанной горячими болтами. Кроме того, у меня был глаз, огромный всевидящий глаз, который безостановочно и безжалостно вращался». Это недремлющее око, казалось, погрузило в спячку все остальные чувства. Все мои силы ушли на наблюдение, чтобы зафиксировать драму мира. Но машина — это еще и виртуально барочно, как у иезуита Андреа Поццо, который расписывал тесные церковные купола, уводя глаз в недозволенную перспективу неба, ломая этой перспективой твердые, запрещающие проникновение сквозного просмотра стены и расширяя пространство реальности при помощи открытия иллюзии. Она оборочена еще и неумолимым присутствием всевидящих часов над нашей жизнью, которые говорят, пружины жизни раскручиваются, часы больше не вьются горошком по небосводу. Время стало абсолютно. абсолютным и одновременным, очевидным и бесконечным.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Этот выпуск посвящен памяти поэта Алексея Парщикова. В 2002 году в студии «Радио «Свобода» Алексей Парщиков говорил с Еленой Фанайловой о том, как изменилось представление общества о писателе и писателя о самом себе. Он теперь хочет быть модным, скучноватым и богатым. Не обязательно нужна слава, она выглядит слишком романтически, конфликтно, а конфликты и вызовы больше никому не нравятся.
Времена отверженных и проклятых никому не нужны, просто они не привлекательны сейчас. И они не привлекательны уже много десятилетий, по-моему. Причина этого, наверное, в том, что очень высокий уровень контроля, который требует сосредоточенности и включенности, он очень поглощает.
Алексей, контроль вообще. Контроль от чего над чем?
Надзора. Одних слоев над другими через технологии и экономическое давление. И очень трудно одному человеку с этим совладать. Понятие славы, например, оно все-таки связано с резко индивидуальной оценкой себя относительно других. С понятием жертвы, во всяком случае, с резкой индивидуальностью. Очень индивидуальный человек не способен прочитать коды вокруг себя, не способен прочитать пространство, не способен прочитать месседжи, которые его окружают. Общество наполнено бесконечными сообщениями. Их нужно прочитать, иначе ты окажешься в смешном положении, не только не совершишь какого-нибудь подвига, протест твой не будет услышан или прочитан. Это требует труда сейчас. Возможно, это временное состояние. Может быть, потом снова какой-то жест окажется единственным, окажется уникальным.
Алексей, если вспоминать вашу жизнь 15-летней давности, я имею в виду начало, может быть, или там расцвет метаметафоризма, то есть течение в поэзии, которое изменило, в общем-то, представление публики о том, что такое русская поэзия. Ваша тогдашняя позиция, позиция ваших коллег по цеху и ваших друзей Ивана Жданова и Александра Ерёменко, она сейчас как-то соотносится с тем, что вы сказали? Или вы были такими безумными романтическими бунтарями, которым хотелось изменить всю структуру языка, всю структуру миропонимания и смыслов, которые тогда существовали в поэзии?
Я не могу сказать, что нам чего-нибудь определенного хотелось. Там, где начинается творчество, там есть свобода, но почти нет выбора. Свобода выбора – это замечательная вещь на каком-то социальном уровне. Но на более высоком уровне свобода – это одно, а выбор – это другое. Я думаю, что в творчестве очень мало выбора, на самом деле. Ты в основном получаешь и добиваешься только того, что тебе приходит, и то, к чему ты предназначен. Поэтому вряд ли кто-то что-то выбирал. Какое-то осознание того, что происходит, было, оно, наверное, было связано с тем, что образ не предназначен для того, чтобы из него делать какие-то логические выводы. Образ удерживает меня от необходимости высказывания. Я стараюсь ничего не сказать. Образ уничтожает однозначное заключение логическое. Когда мы видим образ, мы ничего можем не говорить сверх его. Так что в этом метафорическом мире мне представлялась возможность не высказываться по отношению к миру и не навязывать людям никакого своего мнения, а оставить все так, как есть.
Елена Фанайлова, записавшая в 2002 году это интервью с Алексеем Парщиковым, говорит о живописи и естественных науках, вдохновлявших его поэтику.
Мне представляется важным не сверхметафоризм Парщикова, а устройство его ума. Алексей был чрезвычайно умен, что вообще-то редкость для поэта, несмотря на известное замечание Пушкина о том, что поэзия должна быть глуповата, а поэт умен. Так вот, и поэт Парщиков умен, и поэзия его умна. И она отсылает к предшественникам Пушкина, Ломоносову и Державину с их неромантическим образом русского стиха. Второй генеалогический источник поэзии Парщикова – русский авангард Хлебников и Абариуты. Парщикова интересовала не столько поэзия как таковая, сколько культура и ее механизмы. В частности, он с увлечением занимался видеоартом и блестяще разбирался в живописи. Очень любил немецкую живопись раннего средневековья. Однажды мы оказались вместе в Мюнхене, и он провел для группы товарищей экскурсию в мюнхенской пинакотеке, где восторгался немцами и пренебрежительно говорил о Рафаэле. В его правоте мне пришлось убедиться в Риме. Благодаря своему системному мышлению Парщиков видел связи между искусством и политикой, но не в сиюминутном смысле. Скорее, он понимал жизнь общества и жизнь художника как нечто единое. Мне кажется довольно важным то, что его первое образование, естественно, научное. Он видит структуру мира как бы через призму каких-то волшебных учебников анатомии, картографии, астрономии и математики. Что это в небе трепещет, леса повыше и солнце пониже? В этом краю, где женщины до облаков и прозрачны, зрю ли я позвонок, что напротив пупа, и золотое между них расстояние, линию, нить, на какой раздувается жизнь на хромосомах, как на прищепках, икс, игрек, вдруг отстегнется и по земле волочится, краем, как пододеяльник пустой, психика чья-то, на то воля Господня. Так образуются души и бегут в дождевиках, как стрекозы, мальчишка – кислород и девочка – глюкоза. У него много чудесных стихов, но я остаюсь преданной поклонницей поэмы «Я жил на поле Полтавской битвы», которую только что цитировала. Дача Парщикова действительно находилась буквально на месте поля Полтавы, и он ездил там на велосипеде. И в его визионерской поэме, написанной как бы поверх пушкинского текста, но еще и поверх советских памятников исторической битве, есть смешение времен и пространств, живых и мертвых, по выразительной силе, сравнимое, может быть, только со стихами о неизвестном солдате Мандельштама. «Поле, что тебе свары? Русские, мак и полынь, дрог и васильки, шведы. Это поле мой сад вытесняет на небо, фокусируясь в бедной моей лачуге. Комары надо мною разломом гранита зернятся, морочат свечу, и это поле казалось мне центром планеты, вдруг всплывшим наружу, кулаком серебристым, сжимающим точку, откуда исходит оружие».
Стихотворение Алексея Парщикова «Лесенка» из цикла «Фигуры интуиции».
В югенстиле мансарда я здесь новичок. Слышал я, как растет под колпачный цветок. Ты сидела на лесенке, признанный перл. Замер я, ощущая пределов замер. Ты была накоплением всего, что в пути приближало к себе, чтоб верней обойти. Пастырь женщин сидел здесь, и их землемер. Страх собой одержим был, как шелковый мел. Все себе потакали, смеялся Фома, потакая себе, удлинялась тюрьма. Дух формует среду и формует дугой. Распрямиться узнаешь, кем был ты такой. Например, если вынуть дугу из быка, соскользнет он в линейную мглу червяка. Вопрошающий, ищущий нас произвол, той дугой сжимал это время и стол. Был затребован весь мой запас внутренной. Я в стоячей воде жил стоячей волной. Но ушел во свояси накормленный хор вместе с глорией, позеленевшей, как хлор, с деловыми девицами на колесе, спать немедленно на осевой полосе. Тут костелы проткнули мой череп насквозь, нес я храмы во лбу, был я важен, как лось. А из стелей кранов полезла земля, эволюция вновь начиналась с нуля, выряжался диктатор в доспехе трибун. Но успехов природы он был атрибут. Думал я о тебе, что минуту назад нашу шатью тихо вводила в азарт. Я пошил тебе пару жасминных сапог, чтоб запомнили пальцы длину твоих ног. А на лесенке тьма, закадычная тьма, я тебя подожду, не взберешься сама.
Алексей Парщиков читал стихотворение «Лесенка». Эта запись сохранилась у поэта Игоря Померанцева. Ему слово.
Поэты хотят остаться с нами своими стихами. И, конечно, все поэты честолюбивы, я сужу по себе, и даже тщеславны. Но самое главное для поэтов не мнение, а вот чтобы их стихи звучали, чтобы их стихи любили, чтобы их стихи остались после них. Поэтому я прочту одно стихотворение Алексея Парщикова, оно называется «Элегия». О, как чистокровен под утро гранитный карьер, в тот час, когда я вдоль реки совершаю прогулки, когда после игрищ ночных вылезают наверх из трудного омута жаб расписные шкатулки. И гроздями брошек прекрасных набиты битком их вечно зеленые, нервные, склизкие шкуры. Какие шедевры дрожали под их языком. Наверное, к ним за советом ходили авгуры. Их яблок зеркальных пугает трескучий разлом. И ядерный, кажется, всплеска цветная корона. Но любят, когда колосится вода за веслом и сохнет кустарник в сливовом зловонье затона. В девичестве вяжут, в замужестве
ходит с икрой, вдруг насмерть сразятся и снова уляжется шорох, а то, как у Данта, во льду замерзают зимой, а то, как у Чехова, ночь проведут в разговорах.
Почему я выбрал вот эту самую элегию? Вот это и есть Алексей Пальчиков. Он, то, что называется, владел словом. Он был поэтом, ну, и остался поэтом, глупое слово, органичным. То есть ему очень легко, естественно, давались и существительные, и прилагательные, и деепричастия. Слово было его родной стихией. Он же был поэт во многих отношениях южнорусский, то есть он знал вот этот самый секрет гоголевской чувственной прививки, которую Гоголь сделал русскому языку. И вот эти стихи, которые я прочел, они действительно сами по себе похожи на лягушачью такую мокрую шкурку, которую можно потрогать сначала испуганно, а потом восхититься ее поверхностью. Единственное, не то чтобы у меня были сомнения по поводу Алексея, но я видел, как ему трудно дается взросление. Я всегда думал о нем, как о вот такой ласточке, которой нужна слюна. Для того, чтобы собрать, склеить свое маленькое гнездо, нужна арматура, солома, нужна глина, нужна земля. Есть поэты, которые рождаются с этой арматурой, с землей, с глиной, и им нужна слюна, чтобы склеить что-то. Эта слюна называется личность. Как раз в Германии, где не все складывалось удачно, он становился все взрослее и взрослее, и вот уже появилась эта слюна ласточки, личность поэта, и на перекрестке личности поэта и владения словом и рождается замечательная поэзия.
Игорь Померанцев говорил о взрослении Алексея Парщикова, а поэту Евгению Бунимовичу казалось, что его друг становится все моложе.
Последние годы, да, он был болен, и все мы знали это, но он, наоборот, как-то вернулся к себе. Я увидел его таким же худеньким и кучерявым, как и он был в свои студенческие годы, когда с него все хотели писать Пушкина. И не только внешне он стал таким же, как раньше, а и внутренне как-то. Мы как будто начинали разговаривать с того же момента, с которого мы бросили разговор 10 лет назад. Он до последних дней интересовался даже больше, чем когда бы то ни было, всем живым, всем, что происходит. Хотя никогда не знаешь, когда будет поставлена точка. Мы должны были встретиться в июне, и я понимал, что это одна из, наверное, последних встреч. Но вот ее уже не будет.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу, посвященную памяти поэта Алексея Парщикова. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» кинообозрение. Сразу после сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В чем отличие событий в Молдавии от цветных революций на постсоветском пространстве? Об этом говорим с замдиректора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным и бывшим послом Молдавии в России Анатолием Цараном. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Американский экипаж захваченного сомалийскими пиратами сухогруза, по поступающим сведениям, вернул себе контроль над судном. Западное агентство приводит заявление неназванных представителей США, согласно которым члены экипажа в безопасности, один из нападавших задержан, трое других бежали. Власти Молдавии резко ужесточают отношения с Румынией, обвинив эту страну в причастности к беспорядкам в Кишиневе. Как заявил президент Молдавии Владимир Воронин, румынскому послу предписано покинуть Молдавию. На румыно-молдавской границе вводится визовый режим. По словам Воронина, задержаны более 100 организаторов беспорядков. 260 человек, по последним данным, стали жертвами мощного землетрясения в Италии. Как сообщил премьер-министр страны Сильвио Берлускони, более 17 тысяч человек остались без крова и размещены в палаточных городках в регионе Абруцца, наиболее сильно пострадавшим от стихии. В Грузии накануне запланированных на четверг массовых выступлений оппозиции раздаются призывы к спокойствию. Родственники бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева, на которого было совершено покушение в Дубае, настаивают, что он жив и его состояние улучшается. Полиция Дубая заявила, что Ямадаев убит. В Москве задержаны несколько сторонников Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», две активистки движения «Солидарность» проводили несанкционированный пикет у здания Хамовнического суда, где продолжаются оглашения обвинительного заключения по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа. В Тамбове совершено нападение на члена политсовета оппозиционного движения «Солидарность» Елену Васильеву. В интервью «Радио Свобода» она рассказала, что на нее напал неизвестный. На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Как обычно, в начале месяца поговорим о новых фильмах, вышедших в прокат или показанных на фестивалях. В Праге в начале апреля прошел Фибиофест. Его гостями были Вим Вендерс и Барбет Шрёдер. Из фильмов, которые я успел посмотреть, отмечу «Поклонение» Тома и Гаяна. Как обычно, канадский режиссер предлагает клубок семейных тайн. Увлекательному занятию его распутывания мешают частые упоминания о ближневосточном конфликте, но великая актриса Арсения Ханджан всякий раз спасает положение. Мой московский коллега Борис Нелепо побывал на фестивале франкофонии в кинотеатре 35 мм и посмотрел ретроспективу Аньес Варда, в том числе и новую ее работу, автобиографическую ленту «Побережье Аньес».
Во французском кино есть очень благородная традиция личных документальных фильмов. «Побережье Аньес» — это самая настоящая автобиография, в которой Варда рассказывает о своих фильмах и жизни, начиная с раннего детства. По насыщенности повествования и кинематографическому уровню фильм Варда можно поставить рядом с «Завещанием Орфея» Жана Кокто. Стефан Делорм в «Кае дю синема» пишет о ее автобиографическом методе.
Необычайная глубина этого подхода раскрывается постепенно. Режиссер безоговорочно верит в простую идею жизни, но то, что кажется простым, скрывает сложность режиссуры. Фильм переходит с одного на другое, блуждает с поразительной легкостью, уверенно проходит через сны и отступления. Здесь есть документы, фотографии, кадры из фильмов. Затем следуют постановочные отрывки с участием актеров, заполняющие место отсутствующих документов, как в случае с детством, проведенным на барже в Сите. Постановочные эпизоды превращаются в отдельные художественные произведения благодаря инсталляциям с лежащим на пляже китом и любительским театром напротив моря, которые больше похожи на инсценировку сновидений. И затем есть третий подход – импровизационный. Варда возвращается в дом своего детства, но встреча с нынешним жильцом, собирателем модели поездов, заглушает ностальгические импульсы.
История жизни Варда пересекается с историей с большой буквы, историей одного из самых интересных периодов во французской культуре и политике. Неожиданно в фильме материализуется в качестве дополнительного рассказчика известный документалист Крис Маркер. Появляется он в образе кота из своего последнего фильма «Коты в городе» и хитро спрашивает про историю новой волны, с которой неразрывно связана Варда. Особое удовольствие смотреть, как она иллюстрирует воспоминания и истории из жизни сценками из собственных фильмов. Разумеется, весь фильм она вспоминает своих друзей и любопытные истории из их жизни. Упоминаются и даже появляются иногда в кадре и Годар, и Джейн Биркин, и театральный режиссер Жан Вилар. Но самый главный человек, который все время незримо присутствует в фильме, это ее муж Жак Деми, которому она уже посвятила два своих фильма. Художественный «Жако из Нанта» и документальный «Вселенная Жака Деми». Стефан Делорм продолжает свою рецензию.
И здесь, конечно, есть Деми, в сторону которого Варда всегда готова обратить свой взгляд. Она вспоминает о нем с поразительной нежностью. Он всегда здесь, но при этом находится в стороне. Дружелюбное, серьезное и грустное лицо. Неявный портрет Деми проступает сквозь скорбь. Его отсутствие ощущается во всем фильме. Безумная любовь также обращается за вдохновением к сюрреалистам. Несколько сновидческих образов вызывают призраки Броссая, Бунюэля, ремейк «Золотого века» с Матьё Деми и, конечно, Кокто. Объятия обнаженных любовников с занавешенными лицами отсылают к Магритту. Другие обнаженные любовники, упавшие из гамака на пляже, демонстрируют грубость желания и безотлагательность любви. Это все аллегории для Деми, который заканчивает свою жизнь с горюющей Варда, одетой в белое и сидящей спиной к камере в дальнем углу двора. Картина Варда включает всевозможные формы бретоновского сюрреализма, найденные объекты, коллажи, совпадения, фантазия повседневного, которые усилены безумной любовью.
На фестивале «Франкофония» был показан еще один фильм, главным героем которого является сам режиссер этого фильма – бал-актрис Майвен Любеско. Он, конечно же, гораздо проще, но и он тоже по-своему замечательный. Первый кадр фильма – это обложка Кайди Синема, показанная крупным планом, на которой провозглашается мода на документальное кино. Майвен решает снять на цифровую камеру, а это еще одна излюбленная тенденция этого журнала, документальный фильм о жизни известных французских актрис. В итоге у нее получается 12 небольших интервью. История об актрисах, которые чувствуют себя не на своем месте и заканчивают свои монологи яркими музыкальными номерами. Псевдодокументальный мюзикл «Майвен» — это праздник для франкофона. Среди актрис — Жанна Балибар, Шарлотта Рэмплинг, Жюли Депардье, Катрин Виар и другие. А сам фильм наполнен шутками о французском кино. Разумеется, не обходится и без отсылки к «Восьми женщинам». Для меня самой забавной сценой стал выход моей любимой актрисы Жанны Балибар, которая фактически является лицом современного авторского французского кинематографа. В «Бале актрис» она появляется в образе нервной истерички, ненавидящей авторское кино и мечтающей о роли в боевике.
Sur un air pop, je te dis stop. Je préfère passer pour une salope plutôt que de prendre racine.
Я скажу стоп, мне дурно в твоей чертовой картине. Отмахнись от этого всего, дай мне немного воздуха, чтобы сняться у Франсиса Вебера, взорвать бокс-офис с косовицем, сняться в боевике и в фильме Люка Бессона. Пускай мистер Бин встретит Фассбиндера. Что это, Люк Бессон и Жан-Марк Бар? Почему не Жанна Балибар?
Je ne vais pas commencer à jouer mieux que moi. Ce que je ne suis pas pour que tu puisses te la jouer. Faux intello, je pète tes plombs. Tes trois mots mettent trois plombes. Tu vends du balai, changer d'air et passer à l'action. Faire Mr. Bean chez Fassbinder. Ah, moi, il faut pas me raconter de bobards. Qu'est-ce que vous dites? Oh, mais Luc Besson, mais j'en ai marre. Mais pourquoi pas Jeanne Balibar? Oui, on a marre. Ouais, exactement. Et pourquoi pas Jeanne Balibar?
В одной из своих передач я уже рассказывал о молодых французских режиссерах, синефильском круге, образовавшемся вокруг известной киношколы «Фемис». Я тогда не упомянул Бертрана Бонелло, новый фильм которого «На войне» был признан французскими кинокритиками одним из лучших фильмов года. Несмотря на звездный набор актеров, о которых мог бы только мечтать любой другой режиссер, а в фильме играют Матьё Мардик, Гийом Депардье, Ази Ардженто, Клотильда Эсме и Лина Левенсон, вряд ли можно рассчитывать на удачную прокатную судьбу картины за пределами Франции. Дело в том, что у Бонелло получился настоящий НЛО. Именно так среди некоторых киноманов сейчас принято называть очень странные, не поддающиеся какой-либо классификации фильма «Unknown Filmic Object». Чтобы получить примерное представление об этом фильме, следует схожить «Бойцовский клуб», «Мистер одиночество», «Тропическую болезнь», «Человеческий фактор» и, скажем, «Северо-западный ветер» Жака Ривета. Амаррик играет режиссера Бертрана, который оказывается в необычной милитаризованной секте, предводительница которой, Ази Ардженто, читает классический труд о войне Карла фон Клаузевица. Ее подопечные живут вместе в особняке. Им надлежит делать только две вещи – получать удовольствие и отдыхать. Получают удовольствие они во время выполнения физических упражнений в странных масках или незабываемого рейва в лесу, дрящегося в фильме порядка 8 минут без единого слова. Бонелло разбивает фильм на главы, книги, но их последовательный порядок не соблюдается. Эти книги словно оказываются хаотически выхваченными с полки. Так, после четвертой может последовать седьмая. В финале Бертран неожиданно превращается в капитана Вилларда из «Апокалипсиса сегодня», блуждающего под джунглем в поисках полковника Курца, неожиданно возникшего в исполнении Мишеля Пикали. Эпиграфом Бонелло берет знаменитую фразу Боба Дилана: «Если бы я не был Бобом Диланом, я бы, возможно, думал, что у Боба Дилана есть для меня множество ответов». В одной из ключевых сцен Бертран мучительно играет на гитаре, страдая от того, что сам не обладает таким голосом, как у Дилана. Вернувшись из сердца тьмы, он сидит на улице и слушает его песню «She Belongs to Me». She's got everything she needs. She's an artist, she don't look back. She's got everything she needs. She's an artist, she don't look back. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start out standing proud to steal her anything she sees. You will start out standing proud to steal her anything she sees. But you will wind up peeking through her keyhole down upon your knees. She never stumbles, she's got no place to fall.
She never stumbles, she got no place to fall. She's nobody's child, the law can't touch her at all.
И последний фильм, о котором сегодня пойдет речь, это «Летние часы» Оливье Саяса. Фильм снят в рамках программы «Музей Арсе», как и другой любимый мой фильм «Полет красного шара» Хоу Сяосяня. И как у Хоу, у Саяса играет Жюльет Бинош, перекрашенная блондинку. Есть особое синефильское удовольствие в том, чтобы смотреть их вместе. Рецензия Каеди Синема.
После трех фильмов, показанных по всему миру, трех попыток охватить 20 век, Оливье Саяс отступает на территорию своих фильмов «Сентиментальные судьбы» или «Конец августа, начало сентября», «Сердце традиции», которое можно назвать атмосферным натурализмом, сердцевина кинематографа, увлеченного подходящим к концу 19 веком, наследующего семейному роману и импрессионистской живописи.
Фильм начинается в загородном доме на торжестве в честь 75-летия Элен, которую играет Эдит Скоп. У нее собираются трое детей в исполнении Шарля Берлинга, Жюльет Бинош и Жереми Ренье, которые ведут напряженные семейные разговоры, периодически срывающиеся на старые обиды и раны. Героиня Скоп живет исключительно памятью о своем дяде, известном художнике, и думает о том, что все истории и воспоминания о нем уйдут вместе с ней. Внуки равнодушно смотрят на картины Коро на стенах и пожимают плечами. Другая эпоха. Она превращает дом в музей, который оживает только дважды в год, когда приезжают дети. После ее смерти им необходимо решить судьбу своего наследства. И оказывается, что оно имеет какое-то значение и ценность только для героя Берлинга, который хочет оставить этот дом для семьи и детей. И активный Бинош, дизайнер мелких вещей для дома, и Ренье, перспективный менеджер, не хотят жить во Франции и нагружать себя лишним наследством. Они говорят о нем исключительно в терминах прибыли, думая, как бы выгоднее им распорядиться. Принимается коллективное решение – принести наследство в дар музею Арсе. Не с каких-либо благотворительных побуждений. Так просто легче минимализировать налог на имущество. Драмы не происходит. Берлинг покорно соглашается с коллективным решением и не пытается его оспорить. Прогноз Скоп сбывается. В самом Арсе тоже сомневаются в том, нужна ли им эта редкая мебель. А герои Берлинга, вещи из детства, живые в интерьерах родного дома, кажутся мертвыми и бесполезными в музее. Я не зря упомянул Хоу Сяосяня, которого во Франции называют мастером Хоу. Это любимый режиссер Саяса, которому он посвятил отдельную монографию. Рецензия Каеди Синема продолжается.
Саяс говорит об этом фильме как о своем самом тайваньском фильме. Он настаивает на схожести с его китайскими друзьями, с которыми он разделяет темы отношения к природе, времени и современности. Можно понимать проект «Летних часов» как пересадку Китая во Францию, импорт манеры мастера Хоу без отказа от наследства определенной национальной традиции. Есть и другая ключевая вещь, не менее важная, чем темы, которые разделяются с Хоу – документальное бездействие, приоритет созерцания над подвисшим смыслом, без которого современность никогда не будет охвачена за пределами своих поверхностных признаков.
Рассказывая о памяти вещей, Саяс сам конструирует в своем фильме их историю. Вещи превращаются в героев. Стол, в ящиках которого лежат тетрадки с набросками. Последняя картина художника. Поднос, который снится и достается Бинош. Ваза, которая оживает только с поставленными в нее свежими цветами. Чайный сервиз. Новый телефон, который героиня Скоп так и не успела освоить. Разбитая в детстве героями скульптура. У Саяса получился очень литературный фильм. Служанка, хранительница дома, напоминает всех преданных слуг из классической литературы вместе взятых. Портрет Бинош выстраивается одной меткой фразой во время праздничного обеда. Она боится вещей с историей. Никакого надрыва, все сыграно очень тонко и на акцентах. Фильм обрамляется сценами, в которых самое молодое поколение проводит время на природе у дома. На первых минутах фильма дети играют в «Остров сокровищ», а фильм о том, как от этих сокровищ пытаются избавиться.
О новых французских фильмах рассказывал Борис Нелепо.
Послушайте «Радио Свобода». Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – кинорежиссер Бакур Бакурадзе. Его фильм «Шультес» о московском карманнике, который страдает посттравматической потерей памяти, получил в прошлом году главный приз «Кинотавра» и побывал на кинофестивалях во многих странах. С Бакуром Бакурадзе встретилась корреспондент «Свободы» Софья Корниенко.
В первую очередь, мой герой – это герой. Это человек, по крайней мере, вот те сюжеты, которые у меня до сих пор крутятся в голове, то все они как бы крутятся вокруг человека, который способен совершать поступки и реально способен привлечь внимание зрителя к себе своей какой-то нестандартностью, неординарностью. Ну, например, отсутствие потребности навязывать свой образ жизни другим и отсутствие потребности разделять свой образ жизни с другими людьми. Это на самом деле очень серьезная вещь. И в какой-то мере вершить свою жизнь, вершить свою судьбу, да?
Имеется в виду, что он вне общества или не живет по каким-то законам общества?
Ну, можно, в принципе, в какой-то мере говорить об отсутствии общества, хотя бы в той мере, что не существует общественного мнения. Если не существует общественного мнения, то, собственно говоря, тогда под вопросом стоит и понятие общества, да?
Вы считаете, не существует общественного мнения в России?
Я считаю, что не существует общественного мнения. Существует какая-то фанатичная мысль, которая навязана по каким-то разным причинам. Я понимаю, что все мысли, они каким-то образом навязываются или возникают, да? Но там как-то это не собственное мнение людей. И, ну, очень долго можно на эту тему говорить. Я сомневаюсь в том, что общественное мнение в России, в Москве, оно имеет место быть, и что оно что-либо значит, так скажем, да. А раз оно ничего не значит, то, собственно говоря, его и нет.
А когда этот герой предстает перед западной или смешанной публикой, вы думаете, что они проникаются этой мыслью, что они видят, что вы хотели сказать, или им это может быть совсем непонятно? Я все это спрашиваю, потому что критики вас причисляют к новому поколению так называемых молодых злых кинематографистов, в отличие от якобы ориентированных на гораздо более художественное, эстетическое восприятие таких уже более устоявшихся кинематографистов, как Герман и...
А кого они еще причисляют к злым кинематографам?
Ну, Германику.
Вы знаете, многие люди, конечно, говорят, что при тяжелой жизни зачем снимать тяжелые фильмы, надо снимать позитивное, чтобы как бы... Но я на самом деле, с одной стороны, понимаю их и понимаю, что на самом деле позитивное кино должно сниматься, которое внедряет надежду и радость. Но, с другой стороны, на одном позитивном тоже невозможно, да, существовать.
Нет, они это произносят с восхищением.
Это я понимаю, да. И не почему я сейчас об этом заговорил, потому что то, что им нравится здесь, да, многим не нравится в России. В России очень много критикуют, почему, мол, надо снимать вот такие депрессивные фильмы о России, выносить их там в Европу. Я, например, не считаю, что я снимаю несправедливую или далеко стоящую от российской действительности картину. Я, на самом деле она такая. Да. Постойте там у Чертанова, метро Чертанова, постойте у трех вокзалов, и вы поймете на самом деле, что это те места, откуда хочется убежать. А Москва, 80%, так скажем, Москвы, да, она такая. Комфортно дома, комфортно на работе, комфортно в машине. Все ездят на машине. Никто не любит гулять по улице. Мало людей, кто гуляет. Я сейчас был здесь на вокзале, общественное место, да. Вот если это общественное место сравнить, допустим, с общественным местом в Москве, то это небо и земля. Здесь спокойно можно постоять и подумать, обратить внимание на людей. А там это как бы некий пункт, который нужно быстро преодолеть. И вот таких пунктов преодоления в России очень много. И они не только связаны с местом, они связаны и с образом жизни, они связаны со временем. Человек практически всю жизнь проживает так, что он промежуточные вещи между активными местами, да, он их пытается не замечать, убегать от них. И в этом смысле я метафорично хотел все-таки, почему я наделил моего главного героя нарушением памяти, потому что я считаю, что каждый человек в больших городах, практически во всем мире, а тем более как бы в таких городах, как Москва, они склонны жить по принципу не помнить того, что они не хотят помнить, и не думать о том, что они не хотят думать, да. Но это в любом случае им будет возвращаться. Невозможно уйти от того, что тебе неприятно, да.
Я вот в процессе известных событий августовских писала в своем блоге много раз, что почему мы вот там, допустим, как русские люди не помним, да, что было в Праге в 68-м, почему мы не раскаялись до сих пор в каких-то вот вещах, да, потому что известно, что молодожены, которые приезжают русские в Прагу, они очень раздражаются, когда им экскурсовод начинает что-то про это говорить. И я получила массу комментариев такого плана, что а за что нам вообще раскаиваться, что это такая за глупость, какой мы вообще к этому имеем отношение, ко всему?
Это на самом деле сложная тема, это уже такой политический момент, не хотелось бы говорить о котором. Но, с другой стороны, как бы я единственное, что могу сказать, это то, что, к сожалению, мне кажется, на постсоветском пространстве практически все потеряли в какой-то мере, не полностью в какой-то мере, некое ощущение адекватности, присутствия в мире, своего отношения к другим национальностям и так далее. Да. Этим грешат все республики. Россия, естественно, не исключение. Она тоже, на самом деле, этим болеет. И в первую очередь она этим болеет, мне кажется, из-за того, что она не может, на самом деле, до сих пор определиться все-таки, какой ей жизнью жить. Коммунистической или капиталистической?
Скорее, империалистической или обычной?
Можно так сказать, да. Империалистической или добрососедской, да? Вот она не может понять, что ей сделать. Соседей признавать как добрых соседей или делать из них врагов и так далее. Ну, непонятно. До сих пор она как-то не определилась, да, мне кажется.
А вы, если я могу вам этот вопрос задать, вот в повседневной жизни чувствуете или с августа какую-то напряженность?
Это непосредственно, чтобы меня касалось. Нет, слава богу, что я этого не чувствую. Я счастлив, что на самом деле разума все-таки хватает для того, чтобы не разжигать ксенофобию внутри страны, да, потому что когда это связано с политикой, с другими государствами, там можно ссылаться на, допустим, неправильную политику непосредственно руководства одной или другой страны, да, и, собственно говоря, так оно и есть. В частности, мне кажется, что неправильная политика со всех сторон.
Или вы очень как-то осторожно подбираете круг общения?
Нет, на самом деле сейчас политика в России, она никаким образом... И вы знаете, вот давайте так скажем, что касается грузинов, да, и конфликта с Грузией, то ксенофобия, она как-то не проявилась. Если вот она проявилась во время предыдущего конфликта, когда в Грузии задержали шпионов, тогда реально было гонение грузин. Сейчас этого не было. Видимо, на самом деле поняли, что мухи отдельно, а котлеты отдельно. Да? Относительно вот киргизов и таджикских гастарбайтеров, в России всем известно, что очень много нападений, да, скинхедов. Да? Вот в этом смысле, конечно. Мой фильм «Москва», если вы видели, там, на самом деле, собственно говоря, об этом, об этой проблеме, конфликта националистов, скинхедов и национальных меньшинств.
Ну, вот я к этому и веду, что как вы вот тоже человек, который сделал фильм на эту тему, какова была реакция, насколько вы считаете, что достаточно ли его посмотрел народу и так далее?
Знаете, ввиду того, что это короткий метр, на телевидении он куплен не был, сразу скажу.
Отказали или как все это происходило?
Вы знаете, сейчас тонкости я не знаю, но я знаю одно точно, что предлагался фильм на разные каналы. На какие сейчас не могу вспомнить, не буду говорить. Тем более, что он как бы поручил приз на Кинотавре, это уже как бы своеобразный резонанс. Да? Но с другой стороны, я могу сказать открыто, что до какого-то определенного времени все это умалчивалось. Для того, чтобы узнать, что на киргиза напали скинхеды, можно было эту информацию получить только лишь в интернете и не на первых страницах. Да? Это как-то все-таки не освещалось. Хотя на самом деле это вот чудовищные преступления, которые, на мой взгляд, должны освещаться. Мне кажется, что наказывают этих преступников не столь жестко, как это должно быть. Это наказывают очень мягко.
И, собственно... самое страшное, что вот я недавно была в Питере, когда я людям говорю, что а вы знаете, что каждые 3 дня убивают человека просто по расовому признаку? И люди либо этого не знают, либо они говорят, а откуда это такая? Ну, если 90 в год, то считайте, допустим, в Москве, вот последняя, только по официальной статистике. А потом такая реакция, ну, наверное, во всех странах так, хотя это совершенно не так. Каким образом с помощью кино можно вообще как-то об этом рассказать, вы считаете? Или это сейчас нереально? Вот какая будет прокатная судьба у таких фильмов?
В любом случае, знаете, что если снять фильм об этом, если фильм, ну, в первую очередь, по кинематографическим качествам будет... на должном уровне, да, то обязательно он получит признание на зарубежных фестивалях. Естественно, в России пристально следят за тем, что происходит на зарубежных фестивалях относительно российского кино. Тогда этот фильм будет посмотрен. Или если он получит какой-то приз на российских фестивалях. Иначе его судьба очень сомнительна. Вряд ли его будут показывать по телевизору, вряд ли будет в прокате идти. А с другой стороны, как бы другой возможности с этим бороться и как-то высказывать свое мнение не существует. Только через кино.
Потому что сейчас супервизуальная культура? Или потому что люди не верят печатному слову? Почему только через кино?
Не, ну потому что кино это как бы один из самых независимых, не на начальном этапе, а уже после свершения, да, независимых продуктов, которые имеют возможность все-таки жить какой-то своей жизнью, да. И при этом он несет информацию. А в другом варианте, как бы, информация, она не всегда, не любая информация доходит до читателя или зрителя. Например, телевидение абсолютно, оно прогосударственное, в России независимых каналов не существует, поэтому понятно, что у них есть своя политика, свой формат.
А в интернете Москву нельзя сейчас нигде посмотреть?
По-моему, в интернете не висит, ну, может быть, и висит, а если не висит, то, в принципе, можно и повесить. Не, ну, кто хотел посмотреть этот фильм, они имели возможность его посмотреть. Фильм, на самом деле, имел определенный резонанс, а его содержание всем известно.
А вообще в дальнейшем вы хотите ориентироваться вот на эту социальную тематику вот этого, так скажем, московского общества? Или вас сейчас заинтересовало что-то еще? Мне просто интересно, не хотите ли вы что-то все-таки с грузинско-российской тематикой снять?
Я очень много думаю об этом, очень много думаю об этом. И, естественно, не думать об этом не могу, потому что весь этот конфликт, он во мне существует как язвенная болезнь, да, и от которой я не могу избавиться. Конечно, мне бы хотелось что-нибудь сделать. Другое дело, что я не совсем понимаю, что бы я мог сделать такое, которое могло быть в данной ситуации не просто амбициозным высказыванием, а реально могло бы пойти на пользу. Очень сложно, непонятно на самом деле, что в данной ситуации делать. Просто для того, чтобы типа грузины или русские узнали мою позицию и как-то успокоились или обрадовались, я не хочу делать, потому что моя позиция, она внутри меня существует, я с ней абсолютно четко определен. Но как мне с помощью искусства что-то положительное в эти взаимоотношения внести, я не знаю. Пока не знаю. Мне кажется, что эта ситуация довольно-таки тупиковая, и что-либо говорить, надо миллион раз подумать перед чем, как это сделать, чтобы не навредить, потому что мне кажется, что большинство высказываний, которые до сих пор делали, 99%, они в результате шли на вред. Они были не дипломатичны, и наоборот, они еще больше разжигали, а в результате как бы итог таков, что погибли люди, и чуть ли не была аннексирована вся Грузия.
На вопросы Софьи Корниенко отвечал кинорежиссер Бакур Бакурадзе. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems... Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или от таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».